Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня 31 августа, среда, в студии Татьяна Якубович. И сегодня о таких важных событиях. Под Бахмутом и Авдеевкой продолжаются трудные бои. Мы выйдем на прямую связь с югом. Россия не смогла захватить Донецкую область до осени. Успехи армии агрессора в регионе за последние два месяца исчисляются буквально несколькими километрами. Провал планов агрессора констатировал вчера в своем обращении Владимир Зеленский. Но генеральный штаб говорит о том, что целью российских войск на востоке все еще остается выход на административные границы Донецкой области. И это Кремль продолжает официально заявлять. Как Россия собирается этого достигать и какие потери готова понести ради этого? И может ли отказаться от этих планов из-за трудной для себя ситуации на Южном фронте, где Украина совершает некие контрнаступательные действия? Об этом будем говорить сегодня в студии. Андрей Рымарук, руководитель военного отдела фонда «Повернись живым», будет у нас в гостях. И Сергей Жуков, сотрудник Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Напоминаю, что уже работает наш эфирный номер, традиционный 0800-300-403. Вы можете готовить свои вопросы по теме эфира и звонить по обе стороны линии разграничения. Этот номер бесплатный. Ну и начнем с оперативных новостей с фронта. Генштаб называет самыми трудными местами боев в прошлые сутки Кадему и Зайцево под Бахмутом и Пески, Первомайска и Марьинку на Авдеевском направлении. Оба эти направления остаются самыми горячими в регионе. Попытка наступления на Авдеевку и Марьинку была для российских войск безуспешной. Как выглядит Марьинка после многомесячных атак, видео военных показал блогер Денис Казанский. Давайте посмотрим. Вот такая ситуация в Марьинке. Атакуют ее вот практически уже все полгода, но линия фронта в этом месте не сдвинулась с места, если доверять отчетам Генштаба. Наступать войска России пытались в направлении самого Бахмута, Веселой долины и Зайцева, но не имели за Кадему, над которой россияне пытаются установить контроль. Удары из артиллерии Россия наносила по позициям от административной границы Луганской области и до Бахмута. Это Ивано-Дарьевка, Верхнекаменская, Спорная, Берестово, другие населенные пункты. Под Славянском продолжали обстреливать украинские позиции со стороны оккупированного Изюма, а авиация нанесла удар под Вернопольем. Ну и ракеты этой ночью ударили по центру Краматорска. Полиция говорит, стреляли из комплекса С-300. Сергей Горбатенко побывал на месте сегодня на рассвете. Вот что там происходило.
"31 серпня вночі російські війська обстріляли центр Краматорська, зруйновані будинки. Інформації про жертв наразі немає."
Расскажите, что с квартирой у вас?
Ну, все, окна все выбило, полностью все. Холодильник, окна, шкафы, все там нарушено.
И с Донбасса перенесемся на южное направление, где сейчас самые активные действия происходят. И, судя по всему, судя по официальным сообщениям Генштаба, происходят контрнаступательные действия со стороны армии Украины. Но подробностей военное командование старается не публиковать по этому поводу. Мой коллега Роман Погулич сейчас находится в Николаеве. Рома, слышишь ли нас?
Да, секундочку. Да, слышу.
Да, привет, Рома. Ты в Николаеве находишься, и видели вчера мы твой сюжет об обстреле города. Ну, я так понимаю, что практически каждый день Николаев под огнем, но вчера была такая очень массированная атака, которую эксперты связывали как раз с активизацией боев под Херсоном, как такая вот ответка, говорили. Прилетело сразу 12 ракет из С-300. Расскажи, пожалуйста, какая вообще гуманитарная обстановка сейчас в городе? Насколько можно спокойно, свободно передвигаться, или вот обстрелы происходят прямо постоянно?
Я только сначала уточню, на самом деле вот этот вот массированный обстрел из 12 ракет, которые прилетели в Николаев, он был позавчера, днем, именно вчера, то есть в час ночи были еще прилеты с одним погибшим, а вот именно сегодняшняя ночь, сегодняшний день довольно спокойно. На самом деле, и мы пообщались уже с теми, с местными жителями, говорят, что на удивление спокойно. Были воздушные тревоги, как всегда в городе, но было тихо. По поводу вот гуманитарной обстановки, воду вчера вечером дали, то есть водопроводная есть в наличии. По городу, на самом деле, ну, не сказать, что Николаев безлюден, но людей немного, как и машин. То есть по центру довольно интенсивное движение, когда отъезжаешь и находишься в отдаленных районах, то людей меньше, даже вот в дворах, единичные прохожие. То есть я бы не сказал, что есть какая-то такая тревожная обстановка, просто на самом деле многие люди, с которыми общались, они говорят, что просто привыкли сидеть дома, учитывая вот эти вот прилеты в понедельник, которые случились средь белого дня, то люди пытаются без каких-то существенных причин не выходить из дома. Ну и плюс жара на самом деле, более 30 градусов, тоже не мотивирует выходить, очевидно, на улицу.
Рома, а что за спиной у тебя? Это как раз прилет вот позавчерашний?
Нет, это старое место, это прилет летний в конце июня, он был просто для демонстрации, собственно, того, что временами происходит в Николаеве. То есть это многоэтажка, пятиэтажный дом, в который прилетела ракета. Это июньский прилет. Вследствие его также были погибшие.
Правильно я понимаю, что вот обстреливая Николаев, поскольку находится он близко к оккупированной территории, Россия старается использовать ракеты С-300 или РСЗО и не тратить особо дорогое оружие, какие-то там калибры, да, не прилетают в город?
Ну, об этом говорят и чиновники, и военные, демонстрируют остатки ракет, на С-300. Особенность С-300 в том, что это все-таки противовоздушный комплекс, то есть его ракеты предназначены для стрельбы по воздушным целям, но тем не менее, как объясняли нам люди, которые служили раньше в ПВО, у этих комплексов есть возможность стрелять по земле, и поэтому эту возможность российские военные используют, как допускают с украинской стороны, делают это потому, что воздушных целей, за которыми нужно охотиться, не так много, то есть украинская авиация не настолько активно летает в зоне работы ПВО, поэтому ракет много, у них заканчивается срок хранения, и, возможно, из-за этого российские военные используют их для ударов именно по гражданской инфраструктуре в том числе.
Рома, а ощущаются как-то отголоски контрнаступления под Херсоном? Это все-таки достаточно близко.
Ну, на самом деле, пытаемся уловить эти отголоски уже второй день. Я бы не сказал, что по городу видно много армейского транспорта. То есть, так же, как и везде. То здесь, то там и видно какие-то армейские машины. Никаких колонн нету, то есть это отдельные какие-то пикапы и тому подобное. Да, волонтеры отмечают, что увеличился запрос со стороны военных для таких медицинских потребностей, то есть это какие-то бандажи, турникеты, другие вещи, которые могут понадобиться для того, чтобы предоставить первую медицинскую помощь там, до транспортировки военных в госпитале. А так, ну, ощущение того, что интенсифицировались боевые действия, нету, и на самом деле в Николаеве ощущение, что это на сегодняшний день как-то облегчило судьбу горожан, ну, то есть не стреляют именно сегодня. Как будет вечером или завтра, на самом деле непонятно, все может измениться.
То есть занялась Россия, по крайней мере, на некоторое время боями на херсонском направлении, видимо, возникли там проблемы у нее. Рома, ты упомянул воду, да, что вроде бы нет уже проблем с водой, да, в городе. Мы помним, что был период, когда николаевцы вообще жили без водоснабжения, но были планы выстроить резервный водопровод. Работает ли это все сейчас?
На самом деле не берусь ответить, потому что ну, не было возможности поговорить с кем-то из представителей власти местной. А местные жители на самом деле тоже не, не спрашивали это, потому что ну, на этот момент она есть, то есть проблемы в том, чтобы постирать вещи, технические потребности удовлетворить нет. Ну, то есть поэтому не в курсе, не могу ответить.
Благодарим тебя. Это был Роман Погулич. Он работает в Николаеве в эти дни. Ну и, как мы уже упоминали, на Южном фронте продолжаются бои. И областная военная администрация Херсона сообщает, что оккупанты ищут партизан на оккупированной территории. В самом Херсоне очевидцы сообщали о взрывах этой ночью. Также, по сообщению Управления стратегических коммуникаций ВСУ, произошел взрыв возле штаба организации оккупантов «Мы вместе с Россией» в Бердянске. Ну а с 6 утра сегодня большой пожар в Красногвардейском районе Крыма, это север полуострова, и местные паблики писали, что горит нефтебаза. Оккупационная администрация не комментировала, что это за пожар. Давайте посмотрим.
Так может вызвать что-то пожарный проб? А ты снимай, а вот это черный руки.
Россия использует насильственные похищения людей как метод ведения войны, так считают правозащитники. С начала масштабного вторжения уже зафиксировано более 300 случаев исчезновения людей на оккупированных территориях. Александр Марченко, мой коллега, изучал эту тему. Саша, приветствую тебя в нашей студии.
Приветствую.
Расскажи, кого чаще всего похищают российские войска? Есть ли тут какая-то специфика, на каких именно оккупированных территориях? Потому что фронт велик, и есть старооккупированные, новооккупированные территории. Есть ли тут какая-то разница между ними? И смогли ли правозащитники как-то подсчитать этих людей и какую-то привести статистику и закономерность?
Ну, начну с того, что вот, естественно, вот в реальности случаев похищения может быть намного больше, чем вот заявлено, да, 300, ну, более 300. И на то есть причины, например, у родственников не всегда есть возможность сообщить об этом украинским властям, либо тем же волонтерам, либо правозащитникам о фактах этих похищений. Ну, и также очень часто люди просто боятся об этом сообщать, так как они находятся в оккупации. И очень часто они находятся в оккупации без связи об этом, поэтому тоже очень сложно об этом заявлять. Вот только центр прав человека ЗМИНа, начиная с 24 февраля, зафиксировал таких случаев 311, и больше всего их зафиксировано на юге Украины. Это в Херсонской области, там больше сотни, и в Запорожской области практически там 90 случаев. Меньше случаев в Донецкой и Харьковской областях, это 45 и 27 случаев, соответственно, и только 2 случая в Луганской области. Но, однако, как я уже говорил, это не говорит о том, что там нет похищений, просто там и шли активные боевые действия, а сейчас область практически полностью оккупирована, практически нету связи, нету возможности сообщить об этом, хотя я знаю как минимум где-то о 10 случаях, когда людей похищали, некоторых вернули, а некоторых так и неизвестно, где они вот находятся. Кого чаще всего, собственно говоря, похищают? Те, кто активно высказывает свою позицию. Чиновники, журналисты, волонтеры, педагоги, например, педагоги, которые не то что высказывают свою позицию, но, например, они отказываются работать под началом оккупационных администраций или по российской программе. Таких тоже были случаи, что их похищали и пытались переубедить. Вот также больше всего вот припадает таких случаев именно на активистов и волонтеров. Это почти вот 130 случаев. Судьба вот этих людей людей достаточно разная. Вот та же Змина заявляет, что 181 человек впоследствии был отпущен, но 118 человек считаются пропавшими без вести или известно о том, что они в плену. Также вот зафиксировано 12 смертей. Часть людей были убиты непосредственно в плену. Ну, например, такой известный факт – это семья старосты села Матыжин в Киевской области. И также в том же селе волонтеры, в том числе один гражданин Чехии, насколько я помню. А другие умерли после того, как их отпустили, либо после того, как их обменяли, то есть над ними издевались, их избивали, ну, либо вот от стресса. Также вот по словам координаторки медийной инициативы за права человека Татьяны Катериченко, российские военные похищают людей не только для того, чтобы вот запугивать, там, проводить фильтрацию или попытки там склонить сотрудничество. Также они таким образом, особенно это было в марте-апреле, пытались пополнить обменный фонд, так как большинство задержанных их в том или ином виде обвиняют в пособничестве украинской армии. Даже если это обычный волонтер, который помогал эвакуироваться гражданским лицам, его все равно обвиняют в том, что он каким-либо образом способствовал вооруженным силам Украины.
Саша, вот ты предвосхитил как раз мой вопрос. Те люди, которым удается спастись, которых отпускают, их все-таки отпускают или обменивают, или есть и те, и другие случаи? То есть ты говоришь, что некоторые из этих людей представляют для российской администрации ценность как обменный фонд. То есть их могут даже менять на комбатантов.
Есть и то, что отпускают просто так, просто либо не добились, либо запугали, либо добились чего-то своего. Ну, чаще всего, например, такие вот случаи, когда похищают, например, участников АТО, да, которые вот либо они на пенсии люди сейчас, либо еще, либо их родственников. С ними проводят какие-то профилактические беседы, возможно, склоняют там дать какие-то показания против Украины, либо еще что-то, и отпускают. Есть непосредственно, которые, вот как, например, волонтеры, либо те, которых там достаточно жесткая позиция, которые, например, они были медийными людьми, их держат, по сути, там, либо в СИЗО, либо еще где-то, и, скорее всего, их могут только обменять. И были такие, которых вот как раз обменивали. То есть используются вот все методы, но по большей части все-таки это еще зависит от территории. Да? Вот, например, в Херсонской, Запорожской областях, вот мы сами много слышали, да, вот представители власти их забирали и где-то через неделю, через две отпускали. То есть либо они от них чего-то добились, либо не добились.
Ну, мы знаем даже мэров, да, украинских городов, оккупированных с Херсонщины, которые оставались определенное время там, но впоследствии они даже переехали на подконтрольную территорию и уже ведут деятельность. То есть их выпустили.
Основная задача таких вот вещей – это чтобы избавиться вообще от инакомыслия на тех территориях. То есть те, которые, да, вот действительно хороший пример, мэров городов или там депутатов, которые вели активную деятельность или в социальных сетях, или там выступали на украинском телевидении. Их вот на несколько там недель, например, похищали, вели с ними работу. После этого эти люди выходили, их отпускали, но они уезжали, и поэтому на тех территориях они уже деятельность вести не могут. То есть они избавляются от таких людей.
Саша, а вот еще такой вопрос. Действительно, есть разница между Югом и Донецкой и Луганской областью, хотя бы в том плане, что Юг был оккупирован очень быстро, а города, которые вот в Луганской области российская армия захватывала летом, там очень долго разворачивались боевые действия, Рубежная, Лисичанск, Северодонецк, и украинская власть призывает людей эвакуироваться постоянно, продолжает это делать и призывает уезжать из тех подконтрольных городов, которые сейчас в Донецкой области российская армия атакует. Есть ли там для людей риск попасть вот в такие подвалы? То есть есть ли свидетельства о людях именно с Донбасса, которые также, ну, не уехали и попали в плен после того, как пришла российская армия?
Вот непосредственно после того, как пришла российская армия, таких свидетельств я нигде пока не видел. Я думаю, это связано с тем, что достаточно долгий период был боевых действий. Ну, например, взять те же города, да, рубежная Северодонецк, та же Попасная. Это больше месяца за каждый город, за некоторые по 2 месяца бои. Я думаю, что там просто было понимание у людей, которые оставались с активной позицией, да, что чем это может обернуться. И люди, скорее всего, просто выезжали. Больше всего случаев как раз связано с теми территориями, которые были оккупированы достаточно быстро. В той же Луганской области, например, там, это, там Меловое, Марковка, Старобельск, там, где люди даже не, ну, особо не успели понять, что произошло. И именно там больше всего вот как раз известных случаев, когда похищали людей, там, представителей, ну, участников АТО, представителей их семей, либо каких-то чиновников. А что касается городов, где велись активные боевые действия, я такого не слышал.
Саш, и в конце самое важное, куда обращаться, есть ли четкий план, рекомендации от государства, если пропал человек на оккупированной территории?
Ну, это советы не только от государства, в принципе, от всех правозащитников. И то, что в первую очередь нужно обратиться в национальную полицию для того, чтобы этот случай хотя бы был зарегистрирован, для того, чтобы его можно было дальше рассматривать во всех абсолютно инстанциях. Дальше можно обращаться к уполномоченному по правам человека, это Дмитрий Лубенец. Также есть уполномоченный по вопросам пропавших без вести, это Олег Котенко. Да, он больше занимается пропавшими без вести военнослужащими, но если есть гражданские лица, которые пропали, о них ничего не известно, тоже можно обращаться. Также есть у нас организации правозащитные, как Донбасс, ОСК, как даже, я не знаю, Красный Крест, возможно, ну, много различных организаций, можно обращаться к ним. Что касается международных организаций, то рекомендуют в профиле там, группы комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций, потому что они могут делать запросы, и Россия, если, например, люди находятся на территории России, она зачастую все-таки отвечает, и так хотя бы можно узнать судьбу человека, хотя бы узнать, где он находится, если совершенно ничего не известно.
Спасибо, Саша. Это был Александр Марченко. Мы говорили о пропаже людей на оккупированных территориях. И переходим к основной теме студии. Россия не захватила Донецкую область до осени. Как собиралась это сделать? Ее успехи в регионе за последние 2 месяца исчисляются буквально несколькими километрами. Провал планов агрессора констатировал вчера Владимир Зеленский в своем обращении. Но генеральный штаб украинской армии сообщает, что целью российских войск на востоке все еще является выход на административные границы Донецкой области. И мы поговорим дальше в студии о том, как Кремль собирается этого достигать и какие потери готов ради этого понести, может ли изменить свои планы из-за ухудшения для него ситуации на Южном фронте. С нами Андрей Рымарук, руководитель военного отдела благотворительного фонда «Повернись живым». Приветствую вас, слышите нас?
Добрый вечер, да, слышу.
Андрей, ну если смотреть на то, что происходило последние 2 месяца после захвата Лисичанска армии России, то, собственно говоря, вот такой четкий, единственный прогресс, который мы с коллегами увидели, это захват Углегорской ТЭС. Ну, еще есть немного продвижения у армии России в Песках, в Зайцево, вышли они на окраины Солидара и Кадемы. Но за все эти населенные пункты все еще продолжаются бои, то есть нигде они так твердо не закрепились. И вот если посмотреть на карту, то это получается что-то в пределах 8 километров за 2 месяца прошагала армия России. По вашему мнению, вот как оценивать украинцам этот прогресс, радоваться или нет, прогресс армии России? С одной стороны, это очень небольшое действительно продвижение, с другой стороны, остается реальной угрозой захвата Бахмута все-таки и власти Украины. Ну, видно, что они так настроены, что все-таки люди уезжайте, потому что штурмы городов будут.
А тут больше вопрос, какой ценой мы смогли удержать эту территорию, не дали Российской Федерации двинуться дальше. А здесь надо сказать каждому бойцу спасибо огромное и поцеловать, наверное, его руку за мужество и то, что они делали последние 2 месяца. Если смотреть глобально на ситуацию, которая сейчас происходит на Востоке, нам удалось растянуть резервы, силы и средства противника вдоль всей линии разграничения. Мы видим, что они довольно-таки очень хорошо истощаются, это нам на руку. У них уже начинают формироваться там резервные там, армейские корпуса, резервные подразделения. На очень быструю руку качество бойцов там, и мотивации этих, в скобках говоря, военных, очень низкая, и думаю, что в ближайшее время, когда мы их увидим, эти подразделения уже на востоке либо на юге, нашим ребятам будет с ними справляться довольно-таки легче. Параллельно мы очень хорошо отработали по их логистической составляющей. Это склады, это топливные склады, склады боеприпасов, вещь-склады в том числе, потому что немножечко начинает холодать, и бойцов надо будет что-то одевать. И плюс ихняя тактика массового истребления, масштабных обстрелов тоже как бы начинает сигнализировать о том, что расход боеприпасов, он очень сильно влияет на резервы, и они у них на некоторых направлениях начинают заканчиваться. Плюс у них логистика уже сейчас работает не так успешно. То есть вот эти все факторы говорят о том, что сбройные силы Украины за последние 2 месяца проделали титаническую работу не дать врагу возможности просунуться глобально в глубину на том или ином направлении.
Ну, то есть есть такой оптимизм, надежда, что, возможно, этот артиллерийский вал все-таки удается немного сбивать, потому что, когда смотришь сводку Генштаба, выглядит все так, что огонь артиллерийский Россия ведет просто не умолкая, даже несмотря на то, что там были поражены где-то склады. И вот я хотела как раз вас спросить, все-таки это как-то ломает их логистику, хоть немного заставляет где-то, ну, такую дыру в этом огне сделать? Или все-таки они подвозят, и запасы неисчерпаемые?
Запасы, конечно, у них внушительные, и сейчас видим, что они уже пришли к тому, что они начинают потихонечку, им тоже боеприпасы имеют свойство заканчиваться, тем более, что, по моей информации, производственные, не все производственные мощности, а по производству там 120-го, 122-го, либо 152-го калибра сейчас работают в Российской Федерации. И здесь как раз история о том, что они более активно начали применять управляемые боеприпасы типа «Краснополь», которые подсвечиваются, они более высокоточны. Они сейчас будут насыщать свои артиллерийские подразделения этими боеприпасами. Нам от этого будет немножечко тяжело, но качество артиллеристов Российской Федерации, к счастью, очень низкое. И мы это видим по их работе, по их желанию нанести точечный, точный удар, но там разлет просто феноменальный.
Это чисто человеческий фактор, то есть не техника, да, а уровень, да, подготовки?
Да. И, возможно, и техника, потому что, смотрите, исходя из того, что, грубо говоря, у нас есть подразделение артиллерийское, которое там уже там второй или третий месяц стоит там, на каком-то направлении. Мы все знаем, что среднее число суточного обстрела по нашим позициям составляет приблизительно 50-60 тысяч снарядов в сутки. Это мы не говорим про минометы, это мы говорим исключительно про ствольную артиллерию калибра 122-152. Исходя из этого, можно допустить, что да, железо, ну, то есть железо на этих стволах, они уже исчерпали свой моторесурс. И поэтому оно стреляет не так точно, как бы им хотелось.
Есть такой интересный участок фронта, за которым мы наблюдаем вот с момента, когда российские войска вышли на административную границу Луганской области. Это район Северска, можем показать, у нас есть карта этого участка. И там вот есть такой квадрат Верхнекаменская, Серебрянка, Григоровка, Северск, которые мы видим, что линия фронта здесь вообще не сдвинулась, то есть не продвинулись за 2 месяца российские войска вообще. Причем, ну, в сводках мы видим, что беспрерывно ведется артиллерийский огонь по всем этим 4 пунктам, и еще и авиаудары наносятся. Вот вы бываете в полях, да, вы знаете, как выглядят вообще окопы и передовая. Как это вообще возможно? Вот вы упомянули уже, что нужно благодарить украинских военных за то, что такой медленный темп продвижения у России. А как это возможно? Вот как это выглядит вообще на местности?
На местности это выглядит... Вот я как раз буквально несколько дней тому назад был на этом направлении. Так что вы представляли, на наших позициях нету даже 2-3 квадратных метров без воронок. Это просто лунная какая-то земля в сплошных кратерах. Нашим ребятам удалось там закопаться поглубже, и они успешно пересиживают любой артиллерийский обстрел. И если вы увидите, почему там артобстрелов так много. Ну, исходя из тактики, врагу на том направлении есть где прятаться, потому что под оккупацией у них находится очень большая площадь леса. Они спокойно и безнаказанно могут там перемещать свои артиллерийские установки, и там их очень довольно-таки сложно отследить. И это единственный выход держать нас в напряжении, это просто ввести хаотический артобстрел. Вот и все. Они не видят смысла и возможностей, и у них сейчас на данный момент, на данном направлении нет сил и средств, чтобы идти в наступление, поэтому они просто держат ситуацию на данном участке в напряжении.
Что нужно украинской армии на этом направлении? Ну, это, наверное, очень такой обыкновенный вопрос, да, постоянно мы спрашиваем, что нужно, и международные партнеры все-таки поставляют оружие, но если так специфически про Донбасс, да, чтобы не было так тяжело. Слышите нас, Андрей?
Да, сейчас слышу.
Вопрос вы не слышали, да?
И повторите,
да. Вопрос был, что нужно вот именно на донбасском направлении украинской армии, да, как мы обычно задаем этот вопрос в целом, что нужно украинской армии, какие поставки от международных партнеров, но если так специфически именно про этот регион, чтобы все-таки подавить этот артиллерийский огонь?
Нам, в свою очередь, нужны ракеты на Химарсе большей дальности. Это однозначно. Во вторую очередь нам нужно еще больше арт-установок и еще больше боеприпасов, потому что да, мы там все радуемся новости, что Соединенные Штаты Америки нам передают очередную партию арт-снарядов в количестве 40 тысяч. Мы тут говорим, что по нам летит в сутки 60, а нам дают там раз в 2-3 месяца 40 тысяч. И это как раз история про качество и квалификацию наших военных, которые даже с таким минимальным количеством боеприпасов умудряются наносить высокоточные удары и уничтожать вражескую технику. Это как раз вот две составляющие, если мы говорим о данном направлении, чтобы уничтожить больше логистику и подвоз боеприпасов противника и идеально работать на контрбатарейных ударах.
Андрей, что из себя сейчас представляют подразделения России на Донецком направлении? Вы рассказывали, когда была оборона Лисичанска, о такой практике, что россияне массово используют мобилизированных украинцев с оккупированных территорий именно для такой самой, как бы это сказать, черной, да, работы. То есть они их отправляют на разведку боем, и эти подразделения несут огромные потери. Продолжается ли такая практика? То есть можем ли мы говорить, что Россия старается как можно больше на такие направления отправлять именно мобилизированных, делать это руками украинцев, либо произошли какие-то изменения, что вообще в их рядах происходит?
Они отправляют на все направления таких людей, плюс, повторюсь, что сейчас большая численность 3-го армейского корпуса, который будет рассредотачиваться, ну, конечно, в большей части пойдет на юг, но и некоторые его подразделения пойдут на центральный фронт и северный фронт. Они как раз из вот так на быструю руку собранных гражданских, одетых в форму, ничему не обученных, будут отправляться непосредственно в бой. Те подразделения, которые уже там несколько месяцев ведут боевые действия, они будут отправляться в тыл, проходить боевое слаживание, будут стараться возобновить свои силы, и 3-й армейский корпус будет выступать как пушечное мясо, а они уже будут пробовать идти в наступательные действия. Ну, у них это не получится.
Вы вот упомянули 3-й армейский корпус, хотели вас об этом расспросить. Формирует Россия этот корпус по сообщению Conflict Intelligence Team и информационного сопротивления, и говорят эксперты, что этот корпус до 15 тысяч бойцов, что он отправится именно на Донбасский фронт. Как вы считаете, как вообще можно судить о подготовке этих людей? Есть ли возможность у России сейчас в условиях войны готовить их хотя бы на том уровне, на котором были готовы те подразделения, которые 24 февраля шли в бой? Чего от них ожидать?
Ну, за моей информацией, 3-й армейский корпус формировался на протяжении там максимум 4 недель, если брать сегодняшний день в том числе. Я не думаю, что за 4 недели можно сформировать полноценную командно-штабную работу, батальонно-тактические группировки, вооружить их и чему-то научить. То есть последний пункт, наверное, категорически исключен, потому что если мы еще возьмем, а уже есть информация, что они полностью все выдвинулись, если мы еще возьмем и посчитаем историю логистики, посчитаем время, то у них на подготовку там был минимум самый. Поэтому они совершенно не подготовлены. А офицерский состав возможно, потому что это офицеры, это командиры, у них более есть какой-то уже опыт службы, опыт управления, но все зависит непосредственно от пехоты, которая будет выполнять их поставленные ими задачи, а ее уровень подготовки нулевой. Нам это на руку.
Сегодня ГУР Минобороны сообщила о том, что в России скрытая мобилизация, так называемая, дошла уже до Москвы и Санкт-Петербурга. То есть, если раньше из регионов больше пытались набирать людей, вы могли бы объяснить, как вообще Россия обставляет эту скрытую мобилизацию? То есть, мобилизация не объявлена. Тогда что это за контингент людей, которых они призывают, ну, я так понимаю, принудительно, да? Это люди с боевым опытом или кто это?
Ну, честно, я не владею такой информацией, и тяжело проанализировать такое количество личного состава и дать какой-то ясный ответ, насколько они качественные, профессиональные. Может, это бывшие военные, может, это и люди, которые захотели там заработать денег, и их просто там купили высокими там премиями, либо заработными платами, либо чем-то еще, либо там потенциальными будущими социальными выплатами, чем любит Россия пользоваться в последнее время. Ну, все покажет бой.
Какого боя еще ожидать на Донбассе от России? То есть вот Генштаб говорит, что не оставляют они целей выйти на административные границы области. Это для них принципиальный вопрос. Ну и когда мы обсуждали, вот когда к Бахмуту подходили российские войска, как они дальше могут двигаться, то наши военные корреспонденты называли такие варианты, что будут пытаться они железную дорогу в первую очередь перерезать либо под Константиновкой, либо под Покровском. Также говорили о том, что, возможно, не будут они штурмовать такие крупные города, как Славянск, а попытаются их обойти. Какое ваше видение вообще их маршрута?
Мне, я сделал такой легкий прогноз, мне кажется, что данная линия в центре и на севере фронта, ну, если мы говорим про Донецк, давайте про Донецкую область, мне кажется, что она до конца года не поменяет кардинально. Бахмут будет в составе Украины, и он не будет оккупированным. Константиновка, Авдеевка и другие города. Мы выдержим эту линию, и нам стратегически важно ее сдержать, максимально истощая врага точечными ударами. И я надеюсь, что наши международные партнеры передадут нам еще больше ракет среднего радиуса действия, и можно даже малого радиуса действия, что позволит нам истощать его и уничтожать полностью его логистику, которая полностью нивелирует его желание идти в наступление на данных направлениях.
Благодарю вас за участие. Это был Андрей Рымарук, руководитель военного отдела благотворительного фонда «Повернись живым», военный эксперт. И мы движемся дальше в немного другой аспект. Поговорим о том, как Украина борется с информационными атаками России, которыми Кремль, как известно, сопровождает свою войну на земле еще с 2014 года. Но, тем не менее, и характер войны на земле изменился, и, очевидно, и информационной войны также меняется. И об этом мы будем говорить с Сергеем Жуковым, Жуковым, сотрудником Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Сергей, приветствую вас. Как вы нас слышите?
Добрый день, я вас слышу хорошо.
Сергей, мы сегодня обсуждали, собственно, то, что к концу лета, которое заканчивается сегодня, Россия не смогла выйти на административные границы Донецкой области, но все еще провозглашает эти свои планы. Как вы вообще оцениваете, вот как Россия информационно сопровождает эти свои планы сейчас для населения России? Изменилось ли тут что-то, или по-прежнему это призывы к спасению якобы уничтожаемых Украиной людей Донбасса? Или звучит что-то новое?
Ну, смотрите, с недавнего времени Россия уже совершенно не скрывает свои экспансионистские планы и планы по осуществлению геноцида. Ну, в том смысле, что они, конечно же, не обещают всех украинцев просто взять физически уничтожить, но речь идет о полноценной деукраинизации населения, по крайней мере, оккупированных территорий. И не скрывает цели по уничтожению украинского государства как такового. Эти нарративы активно продвигаются в медийном поле российском и, в принципе, в заявлениях российских СМИ.
Сергей, ну вы, наверное, анализируете не только сами нарративы, а и реакцию людей на них. Меняется ли как-то реакция российского общества на эту официальную информацию на фоне того, что все-таки, ну, уже очевидно для российского общества, какого масштаба идет война и какие последствия она несет, ну, уже для каждого рядового россиянина? Как реагируют на вот все те нарративы, которыми Кремль обставляет так называемую спецоперацию в Украине рядовой россиянин?
Ну, смотрите, говорить о реакции рядовых россиян и каких-то объективных показателях мы, наверное, сегодня не можем, потому что независимой социологии в России нет, и изучить общественное мнение в России объективно сегодня невозможно. Но
проблема у нас с попробуем сейчас перенабрать нашего эксперта. Я напомню, что с нами на связи Сергей Жуков, сотрудник Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Это государственный орган, созданный при Министерстве культуры в 2001 году. И мы обсудим еще подробнее с Сергеем о том, как, собственно, занимается этот центр противодействием пропаганде. В его целях было обозначено при создании борьба с дезинформацией и быстрое реагирование на фейки. Поэтому интересно не только отслеживание самой пропаганды России, но и того, как Украина может сопротивляться этому. Кажется, возобновили мы связь с Сергеем. Сергей, как вы нас слышите сейчас?
Возобновили мы связь с Сергеем. Я вас слышу хорошо. Надеюсь, меня тоже слышат.
Да, тоже пробились вы в эфир. Я надеюсь, все у нас получится. Я хотела рассказать нашим слушателям о том, что такое, собственно, Центр страткоммуникации, потому что не очень известна еще эта государственная структура. Центр создали в 2021 году. И вот что интересно, что у вашего центра есть телеграм-канал, он называется «Справди», на 80 тысяч подписчиков. И на самом деле мне, как журналисту, кажется, что для государства это действительно прецедент. Потому что такие проекты информационного плана государству, как правило, не удавались. Скажите, что кроме этого вы делаете вот в плане контрпропаганды, то есть как сейчас государству Украина удается бороться с агрессивной повесткой России? Где вы это делаете и как, и каких результатов достигаете?
Ну, наш центр и Украина как государство, украинское правительство сегодня используют все возможные каналы коммуникации для того, чтобы доносить правду, действительно правду до международного сообщества. Все каналы коммуникации используются, в том числе и наши социальные сети, и у нас есть сайт, безусловно, как и любой государственной организации. И правительственном и на между коллегами, скажем так, из подобных структур в других странах мы также тесно сотрудничаем или по разным направлениям, скажем так, и пытаемся в том числе позицию Украины доносить до граждан иностранных государств, не только до граждан Украины, хотя работа с украинскими гражданами для нас тоже очень важна.
Вот мы, как люди, которые работают с русской пропагандой именно, ну, потому что наш проект создавался для изначально оккупированных территорий, не раз сталкивались с такой проблемой, что опровержение дезинформации, оно, как правило, намного труднее распространяется, чем сама дезинформация. Ну, причиной тому, наверное, хотя бы банальные затраты, которые Россия может себе позволить на распространение своих фейков. Как вы видите решение этой проблемы, да, вот вы регулярно опровергаете фейки. Как это делать эффективно, так, чтобы, ну, это опровержение имело такую же силу, как и сила самой дезинформации, которую агрессор запустил?
Смотрите, к сожалению, это, в принципе, закономерность, да, что любой фейк, любая дезинформация, она работает более эффективно, чем ее опровержение. И по охватам это гораздо больше. До гораздо большего количества людей фейки и дезинформация доносятся, чем опровержение этих фейков. Но я считаю главной заслугой, и не только Украины, вообще всех, кто в этом принимает участие, это, безусловно, снижение уровня доверия к России, к российским средствам массовой информации, которые работают на зарубежную аудиторию. Откровенное признание того, что Россия занимается системой дезинформации, признание на международном уровне, ну, вернее, правительствами ряда государств угрозы национальной безопасности со стороны дезинформации России и, соответственно, повышение внимания к борьбе с этими угрозами.
А что вообще изменилось в мире за эти полгода такой уже явной агрессии в отношении к российской информации? Ну, мы знаем, что одной из таких важных побед это было то, что из YouTube были удалены страницы непосредственно федеральных каналов, то есть к этому очень долго шли, и все-таки площадка их заблокировала. Но действительно Россия очень мощно работала на западную аудиторию, и не только на, собственно, россиян за границей, но и на людей, которые пользуются русским языком, людей совершенно разных национальностей, которые потребляли, ну, контент той же Russia Today и так далее. Ну, кроме того, и Россия производила контент языками мира и продолжает это делать. Что изменилось в мире?
Из позитивного. Мы видим, что к процессу противодействия российской дезинформации подключились не только правительство, но и корпорации. YouTube, как мы знаем, заблокировал каналы Russia Today и ее филиалов, ну, RT она сейчас называется. То же самое, кстати, сделал Facebook. Кроме того, на территории Евросоюза, мы знаем, заблокированы с начала марта сайты всех этих ресурсов, в том числе российского информагентства «Спутник», вот, который занимался и занимает сейчас продвижением российской пропаганды, российских нарративов на зарубежной аудитории. То есть это то, что касается плюсов. Да? В Твиттере, например, это все продолжает работать, но, во-первых, российские государственные ресурсы не маркированы как российские государственные. То есть читатель уже видит, что это не просто какое-то СМИ независимое, да, а это СМИ, которое представляет позицию России, которая совершает сегодня множество преступлений. Ну и в Твиттере, и в Фейсбуке, и в Инстаграм регулярно происходят чистки всяческих бот-сетей, вот, ботов, которые распространяют пророссийскую и кремлевскую пропаганду. Это то, что касается плюсов. Вот. То, что мы можем сказать и констатировать, что российская пропаганда, тем не менее, чувствует себя довольно комфортно для иностранной аудитории. Ну, если мы возьмем, например, страны Центральной и Южной Америки, там прекрасно себя чувствует тот же самый испаноязычный телеканал RT, Russia Today, бывший. Там он прекрасно транслируется. В Чили, в Никарагуа, в Венесуэле работают корреспондентские пункты, и вот эти вот прокремлевские антиамериканские нарративы очень хорошо ложатся на местную почву. Если мы говорим о США, Канаде, Евросоюзе, то там до сих пор остается большой канал для распространения российской пропаганды. Огромное количество разноуровневых агентов влияния, начиная от топовых политиков некоторых стран, да, некоторые из них даже занимают руководящие должности, если Виктора Орбана того же вспомнить, и до каких-то публичных политиков, публичных, прошу прощения, комментаторов политических, которые регулярно всплывают то на каких-то телеканалах, то на каких-то СМИ, а вот публикации, в которых продвигаются именно российская картина мира и антиукраинские нарративы, конечно же.
Кроме влияния на западные аудитории, очень мощно, конечно, Россия влияла на оккупированные территории Украины с 2014 года, но всем известно, что российские СМИ присутствовали не только непосредственно на оккупированных территориях, но и очень много вообще в восточных регионах. То есть вот мы с проектом, когда делали выездные эфиры во многих подконтрольных Украине городах Донбасса, там продолжало работать российское телевидение и телевидение группировок ЛДНР. Как вы считаете, почему Украине не удалось вовремя все это закрыть? Это оказалось почему-то настолько неподъемной задачей. И, ну, наверное, это сыграло роль в, также в подготовке масштабной агрессии. И такое сопровождение мощное.
Безусловно, информационное сопровождение всегда играет важную роль при подготовке любых военных операций, потому что информационная компонента этих военных, любых военных действий, она всегда учитывается. И для России, но это, по-моему, один из самых больших и страшных инструментов, одно из самых мощных оружий, которые находятся в ее арсенале. Кстати, по поводу российских телеканалов, я хочу сказать, что это касалось не только городов Донбасса, да, или Донецкой и Луганской области. Ну, например, той же Харьковской области, северной ее части, которая сегодня, к сожалению, оккупирована, вот, тот же Волчанск, вот, и соседние населенные пункты, там, в принципе, в течение нескольких лет ни украинского радио, ни украинского телевидения полноценно не было. Зато мощные мультиплексы из Белгорода, из Шебекино транслировали сигнал российских телеканалов, и там местное население находилось в информационном пространстве государства-агрессора. И более того, сегодня региональные телеканалы Белгородской области, например, демонстрируют сюжеты из так называемых освобожденных городов Харьковской области.
Ну, это вопрос только... Это вопрос только финансовых возможностей, то есть что не могла Украина потратить столько средств на свой мощный сигнал, чтобы все это перекрыть?
Ну, это комплексная проблема, это вопрос, безусловно, и финансов, и вопрос это и технический, потому что, ну, я не буду углубляться в технические подробности, но я хочу сказать, что если мы говорим вот о приграничных регионах, то Россия просто-напросто игнорировала все международные соглашения, международные нормы, которые касались теле- и радиовещания вот в таких вот приграничных регионах. Забивала наши частоты, то есть фактически устанавливала свои и ретрансляторы, свое оборудование, которое вещало на тех частотах, которые должны были принадлежать Украине по праву, и забивало это просто-напросто сигнал. Вот. Это, что касается вопросов глушения сигнала, это полномочия наших служб, в первую очередь СБУ, которые должны заниматься тем, чтобы глушить сигнал. Вот. А что касается распространения украинского сигнала, в том числе и на оккупированные украинские территории, это задача наших правительственных структур, вот, которые должны этим, в первую очередь, были заниматься. И, как мы знаем, занимались, но, наверное, не настолько много усилий прилагали, которых было бы достаточно для того, чтобы победить Россию в этом противостоянии.
Сергей, есть у вас какое-то видение того, как Украине работать информационно с людьми на оккупированных территориях? Ведь есть территории, которые оккупированы еще с 2014 года, и там, конечно, Россия намного больше присутствовала, чем, скажем, в той же Херсонской области. И стоит понимать, что на этих территориях есть люди не только, которые целенаправленно могут искать украинский контент, но и люди, которые находятся в совершенно другой картине мира, и они украинский контент уже не воспринимают. Есть ли у вас понимание, как сейчас и как в будущем после деоккупации с этими гражданами Украины информационно работать и все-таки преподносить им правдивую информацию, так чтобы она была услышана?
На самом деле, вот я хочу отметить, да, что сегодня по сравнению с тем же 2014 годом, условно, Украина сейчас занимает более проактивную позицию в плане информационной работы с населением оккупированных территорий, но в первую очередь тех территорий, которые оказались под оккупацией после 24 февраля 2022 года. Уже есть разъяснение о том, как себя вести в случае паспортизации, да, рекомендации для родителей, детей в преддверии нового учебного года. То есть те рекомендации и те посылы, которые, возможно, жители оккупированного Крыма или оккупированных там Донецка и Луганска в 2014 году почему-то не услышали. Вот это то, что касается плюсов. Что касается работы, да, с жителями оккупированных территорий, то, безусловно, мы прекрасно понимаем, да, что если мы говорим о тех территориях, которые были оккупированы уже 8 лет, и работа с населением на этих территориях, она является очень большим вызовом для украинского государства, и работать здесь придется очень сильно, очень серьезно. Но в первую очередь эта работа зависит от успехов наших вооруженных сил и насколько быстро мы сможем все-таки снова включить жителей оккупированных, давно оккупированных территорий в наше информационное поле и снова начинать с ними работать, с учетом того, что они уже длительное время находились под влиянием российской пропаганды.
Спасибо вам. Надеюсь, вас слышали сегодня и жители оккупированных территорий. Сергей Жуков, сотрудник Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, был гостем прямого эфира радио «Донбасс Реалии». Ну и еще одна тема на сегодня. В 2014-м эти люди бежали от российских войск из Донецка, а в 2022-м агрессор догнал их в Буче. Когда Россия атаковала 24 февраля, дончане Людмила и Игорь решили, что бежать от войны во второй раз уже не будут. В жилой комплекс, где они жили, поселились российские военные. Позже женщина была ранена, а мужчину схватили и забрали в плен. Их судьбу до сих пор выясняет их родственница.
Останній раз Людмилу та Ігоря бачили в цьому ЖК, і більше ніякої інформації нема. Забрали її сестру та її чоловіка, і на БТРі вивезли з ЖК. Це їх автомобіль. Після обстрілу він дзвонив 21 березня. Я спрашивала, чи не можете ви евакуюватися. Ігор сказав, що вони не збираються. Тому що в 2014 році вони вже уїхали з Донецьку, ну, тільки почали жити нормально, і от знов. У 2014 році, коли ми приїхали, вони довго знімали тут квартиру. Ну, мабуть, 2 роки назад вони переїхали в цей ЖК. Довго робили ремонт, ну і ось таке трапилось, що квартира є, все є, а їх нема. В цьому будинку жили якісь морпехи. Чому вирішили так сусіди, я не знаю, що вони з Санкт-Петербургу. 4 березня ми останній раз могли листуватися з сестрою, і вона ще писала, що ударом спортом по війні я роблю зарядку. Така вся була, ну, бойовий настрій, ні води, ні світла, ні газу, холодно. Вони були в лижних костюмах, стріляли тут кожен день. І як вони тут жили, я не представляю. Вони готували на майданчику їжу, був обстріл, і одна жінка загинула. Тетяна отримала в ногу, у неї було поранення, і голову, вона була без свідомості. А Людмила була в свідомості, вона бачила, що в неї ногами, і якщо вірити сусідам, то ноги майже вивернуто. Чоловік Ігор перетягнув її ременями ноги, і медична сестра допомогла, там прив'язки якісь зробила. Потім сусіди попросили цих мопехів, вони забрали Таню, Люду, Ігоря як супровід, і на БТРі вивезли їх до шпиталю. Ми дізналися, що він в полоні в травні. Один Дмитро, так він точно сидів в одній камері з ним. Я запитувала цього Дмитра, Ігор знає, де Людмила. Він сказав, що ні, коли почали їй робити операцію там, в цьому гостомельському госпіталі, то він не зміг на це дивитися, і він вийшов. Він вийшов, і все, його забрали.
Забрали ще?
В полон. Ну, як ми дізналися, що це брянське СІЗО. вбити Ігоря, мама в окупації в Макіївці. І вона почала дзвонити, істерика. Це їх весілля ще в Донецьку, 2007 рік. Це Ігор. Це теж Людмила. Куди не поїдемо, це жах якийсь. Витримати це, я не знаю, як ми досі це витримуємо.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Дмитрий Морозов, звукорежиссер, Александр Демченко, редактор этого выпуска. Провела его Татьяна Якубович. Слушайте нас по будням в прямом эфире на Вильному радио с 16.30 и с 20.00 на Громадському радио в повторе. Как всегда, смотрите на YouTube, ищите во всех популярных социальных сетях, в Вайбере, Фейсбуке, Однокласснике, Твиттере, Телеграме и ТикТоке. До встречи завтра в это же время.